Глава 45. Маськин и Клопушка. Вы, наверное, подумали, что я допустил описку в названии этой главы, и что я хотел написать «Хлопушка», а не «Клопушка». Вовсе нет. Дело здесь не в правописании. Правда, Маськин действительно очень любил всякого рода хлопушки, потому что с их помощью можно было издавать громкие резкие звуки, похожие на хлопок. Таким образом, Маськин обычно пугал своих котов, и они стремглав неслись со двора в дом. Между тем, речь в этой главе пойдет вовсе не о хлопушках, а об одном маленьком существе по имени Клопушка с ударением на первый слог. Нужно признаться, что Клопушка был клопом, но поскольку даже среди своих низкомелких собратьев он выделялся особой низкомелкостью, то никак иначе, как Клопушка, его и назвать-то было нельзя. Клопушка был племянником клопа Сортирика Великанова, которого Маськин с тапками повстречал еще летом во время своей поездки в деревню. Клопушка тогда сам гостил у дяди в матраце, позаимствованном из местной психбольницы, в котором проживал горький пьяница Сортирик Великанов. В ту памятную ночь, воспользовавшись оживленной беседой, завязавшейся между опальным гением эстрады и Маськиным, Клопушка залез в левый Маськин тапок и прибыл инкогнито в Маськин дом, где и стал жить-поживать в Маськином тапке до того злополучного дня, когда левый тапок вернулся с Кубы в посылке в не очень приглядном виде и был постиран Маськиным с мылом. Перед самой стиркой Клопушка едва успел унести ноги, словно Ной от потопа, и переселился в Маськин матрац, где он постарался проживать спокойно и, по клоповьим меркам, размеренной жизнью, так никем и не замеченной, лишь изредка покусывая Маськина исключительно для пропитания, а не в целях какой-то садистической насладительности, с которой обычно кусаются, к примеру, комары. Наш же Клопушка был все же клопом деликатным, и Маськин, как, впрочем, и никто другой, его не замечал до того самого дня, пока не приключилась одна история. Как-то Маськин, устав от лечения курицы Фени, прилег отдохнуть и положил перед собой на тумбочку Фенина золотое яичко полюбоваться перед сном. Уж очень оно ему нравилось, тем более что яйцо было единственное в своем роде ввиду пропавшего у Фени дара златояйценосности. Бог дал, Бог взял, тут уж не поспоришь. Маськину снились морские свинки, играющие в чехарду, маленькие бегемотики, кушающие мороженки, и опять его любимый жирафик с седлом. Короче, сплошные сны повышенной масечности. Когда же Маськин проснулся, яйца не было. Представьте себе, как корова языком слезала. Маськин сразу же сбегал спросить корову Пегаску, но та показала ему обложенный язык, как бы доказывая, что язык тут ни при чем. Корова отбрыкивалась, что в дом вообще не ходила, и что у нее и в коровнике дел полно, и что Маськин мешает ей полноценно бездельничать. Маськину пришлось признать, что безделье тоже дело немаловажное, с чем он и отчалил обратно в спальню. Тогда Маськин грешным делом подумал на барабашку Тыркина, но тот предоставил железное алиби, что, дескать, навещал свой невроз, который по-прежнему отбывал наказание в местной тюрьме за кражу плоскогубцев в промтоварном магазине. Местное правосудие строго наказывало за подобные проступки, и поэтому Тыркин сам старался воровать только в пределах Маськиного дома. Он не без основания надеялся, что дома его всегда простят и поймут. А вот его невроз не выдержал, сбежал в промтоварный и сразу попался на краже плоскогубцев. В суде Тыркин пытался взять вину на себя, но судья был не дурак. Он точно ущучил, что на видеокамере, установленной в промтоварном, был виден именно невроз домового Тыркина, ворующий плоскогубца, а не сам домовой. Кроме того, его судейская честь не верила в домовых и не желала прослыть посмешищем во всем их судейском междусобойчике. Тыркину Маськин поверил бы и без алиби, потому что Тыркин был очень честным. И ему все безоговорочно верили, хоть он и был клептоманом и воришкой. Доверие к человеку не строится на его поступках, а проистекает из ауры его души. Посмотришь на человека и видишь, этому доверять нельзя. А посмотришь на другого и доверишься без оглядки. Сердце, оно знает, оно подскажет. Вопрос лишь в том, можно ли самому сердцу доверять. Оно все время бьется, как в истерике, десятилетие за десятилетием, бедненькое наше встревоженное сердце. «Если Тыркин говорит, что не брал, значит, не брал», — сказал себе Маськин и сел со вздохом на свою кровать, и вовсе пригорюнившись. Тут он услышал тихое, но настойчивое кряхтение под кроватью. Словно бы там, в подкроватной уютной пыли, шел малюсенький паровозик на всех парах. И вот-вот, казалось, затрубит его гудочек ду-ду-ду, ту-ту-ту. И застучат на стыках рельс его малюсенькие колесики. Ты-дых, 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 ты-дых. Маськин немедленно встал на четвереньки и заглянул под кровать. Под кроватью он увидел вовсе не паровозик, а маленького клопика, усердно толкающего перед собой золотое яичко. Клопик заметил Маськина и остановился. Было видно, что он смущен. «Ты кто?» – приветливо поинтересовался Маськин. И клопушка чинно представился и даже расшаркался. В свое время он получил неплохое воспитание и знал, как себя вести. «Зачем тебе, малышу, понадобилось такое большое золотое яйцо?» – с участием спросил Маськин. Ему было уже очень жалко этого маленького клопика. А когда тот стал отвечать, Маськин и вовсе чуть не заплакал. «Нам, клопикам, не дано наслаждаться сферами возвышенными, ибо мы такие мелко-низкие. Все, что нам остается, это наш низменный мир вещичек, маленьких таких вещичек. Мы их приобретаем, вымениваем, выпрашиваем, а потом перебираем в поддиванной пыли и прячем от других клопиков, чтобы не стащили», — разоткровенничался клопушка. «Зачем же вам эти вещички?» — шмыгая от умиления носом, спросил Маськин. «Как зачем? Чтобы когда мы отправимся навеки в свою клоповую страну, где больше не нужно никого кусать для того, чтобы просто насытиться, где вообще не нужно никакой еды и вообще уже ничего не нужно, тогда эти вещички останутся нашим деткам, а потом их деткам, а потом деткам их деток. Вот, посмотри, Маськин, какие замечательные вещички я накопил». Клопушка сбегал куда-то в уголок и приволок сундучок. Замочек щелкнул, и Маськин просто разрыдался. В сундучке оказалась розовая ниточка, пряничная крошка, два стареньких противогазика клопиного размера на случай, если в будущем тоже будут пытаться уничтожать клопов, и малюсенькое перышко, выпавшее из подушки. «И это все?» – плача спросил Маськин. «Это тебе, Маськин, кажется, что мои вещички – малая малость, а по моим клопиным меркам – это сокровища. Из-за этой вот ниточки я навсегда поссорился с родным братом. За пряничную крошку предал друга, а на перышко я променял свою единственную любовь. Противогазики мне, правда, достались бесплатно, их нам выдают при рождении, а два их у меня потому, что я родился уже дважды и оба раза клопом. Это вам, Маськин, небожителям?»
Клопику все, кто был выше его ростом, казались небожителями.
«Представляется, что все это бренная чушь, а нам, клопикам, без этого нельзя. У нас вся польза жизни в этих вещичках. Они подчас важнее самой жизни. И нет нам иной судьбинушки, как собирать эти пожитки не для себя, а для своих детей. И много у тебя детишек-то», – прохлюпал, утирая слезы, Маськин. «Ни одного. Я же променял свою любовь на перышко», — напомнил клопик.
Маськин уже не просто рыдал, а выл от жалости. На шум прибежали его тапки. Правый Маськин тапок накапал Маськину валерьянки, и Маськин продолжил расспрос клопушки о его жизни и миропонимании. Что же это вы так привязались к этим ничтожным вещичкам, что даже жизни свои калечите? Да и существуют ли вещи не ничтожные? Ведь все это прах. Так уж у нас повелось, и не мне этот порядок менять. Мы живем в мире вещичек. Без них мы не можем заснуть, без них мы не можем проснуться, они нам снятся в снах, мы грезим о них наяву. Наша жизнь заполнена ими до отказа, и кроме них у нас ничего нет. Ни надежд, ни песен, ни раздумий. Можешь ли ты себе представить, что это такое — родиться клопом? Не бабочкой, не кузнечиком, не пчелкой на худой конец, а клопом презренным. И для нас это не какая-нибудь лирическая аллегория, не отступление в область заблудших исканий собственного «я». Для нас это фактическая правда. Вот мы и пытаемся эту страшную правду позабыть, умилостивить ее ниточками, крошками да перышками. И то не для себя, а для потомства. Ведь если бы не дети, то в чем тогда состоял бы смысл нашего существования, чтобы, повозившись в пыли, исчезнуть без следа? Ну и детки наши тоже ведь клопики, и никого, кроме клопиков, мы, увы, родить не можем».
«Ну, может быть, клопиком это вовсе не так уж и презренно?»
— с надеждой спросил Маськин и, ища поддержки, посмотрел на свои тапки. Но те только завертели носиками с кислым видом. «Нет, мол, Маськин, очень презренно, ничего не попишешь, презрение некуда. Знаешь что, забери себе золотое яйцо», — твердо сказал Маськин. «Может быть, оно сделает тебя хоть немного счастливее».
«А я вовсе не несчастен, потому что несчастен тот, кто ведал иную жизнь, а потом ее лишился. А для меня клопиные будни — единственная форма существования, так что не надо меня жалеть. Жалеть других вы только еще больше их унижаете, толкая на ненависть к вам. Я добыл себе вещички, и от этого я вполне счастлив. По клопиным меркам, конечно. Что до яйца, спасибо, конечно. Но только я и не собирался им владеть», — удивил всех клопушка. «Я думал спрятать его под кровать, а уже под него укрыть мой сундучок с ниточкой, крошкой, перышком и противогазиками. Под золотым яйцом мое сокровище никто и не заметит. Увидят яичко и скажут «ах!» и потянут свои загребущие ручки, а сундучок мой оставят в покое. А так нам, клопам, золотое яйцо ни к чему. Оно для нас все равно, что для вас солнечный свет. Вроде красиво, а в сундучок не положишь. Богатство клопа обязательно должно помещаться в его сундучок. Так заведено столетиями, и не нам менять мудрых традиций».
«Ну, хорошо», — согласился Маськин. «Чем же можно тебе помочь? Проси все, что хочешь. Я все для тебя сделаю». Клопушка грустно улыбнулся, помялся и тихо спросил:
«А у тебя не будет еще какой-нибудь ниточки?»